Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Казакстанда июнь айында шаардагы курал-жарак саткан 2 дүкөнгө жана аскер бөлүккө кол салган деп айтылган 19 адамга сот өкүмү чыкты.
Алар Дмитрий Таңатаров менен Арман Айтуугандын балдарынын акыйка же жентек тоюна келишкен. Кийин дасторкон үстүндө той ээлери куралдуу кол салуу планын чогулгандарга айтышканы тергөөдө белгилүү болгон.
Түштүк Корея президенти парламент жол жобосун иштеп чыкса кызматынан кетүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстанда 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумда өтөт. Элдин мындан кабары канчалык? Алдыда айтып беребиз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгү да бул жарым саатта. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 30 ноябрь шаршемби. Азаттыктын бул берүүсү мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Ооган армиясынын генералы тик учактын кыйроосунда каза болду. Өлкөнүн түштүк батышындагы Бадгис провинциясында болгон кырсыкта генерал менен бирге болгон 7 расмий адам жаракат алган. Ооганстандын коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлүнүн маалыматы боюнча Ооганстан батышындагы аскер башчы генерал Мухиддин Гухори түшкөн учак 29 ноябрда провинциянын Муричак жергесине өзгөчө кырдаалда конгон. Ооган бийлиги тик учак техникалык себептерге байланыштуу кырсыкка учурады деди. Ал эми талиптер тик учак алардын жерден аткылоосунан кыйраганын билдирип чыкты. Генерал Гухори Багдис провинциясына жайгашкан аскерий базага сапарын аяктап, кайткан мезгилде тик учак кырсыкка учураган. Чернобыль атомдук электр станциясы жаңы саркофаг менен жабылды. Авариядагы станциянын үстүнө жабылган конструкциянын баасы 1,6 млрд евро деп бааланды. Ал 100 жыл кызмат кылууга тийиш. Бийиктиги 108 метр, салмагы 36 миң тоннадан ашкан саркофагды куруу 2012 жылы башталган. Ага каражатты Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы 40 ашык өлкө бөлгөн. Банктын жетекчиси Сумма Чакрабарти Чернобыль трагедиясы унутулбасын билдирди. Эски саркофаг биротоло көз алдыбыздан жоголот, бирок биз эч качан 1986 жылдагы адамдардын курмандыгын унутпайбыз. Биз ал курмандыктар алдында аракеттенүүгө милдеттүүбүз. Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энерго блогунун биринчи жабуусу 1986 жылы авария болгон кезде курулган. Анын жарактуулук мөөнөтү 10 жыл мурун аяктаган, бирок анын астында 180 тонна радиоактивдүү отун жана уран аралашкан 30 тонна чаң бар. Орус президенти мобилдүү госпитальды Алеппага жөнөтүүнү буйруду. Президент Владимир Путин мобилдүү госпитальды мүмкүн болушунча тезирээк Алеппага жеткирүүнү коргоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтерине тапшырды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун 29 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда Владимир Путин Алеппа жана анын айланасындагы тургундарды медициналык жардам менен камсыздоону аскерлерге буйруду. Орусия Алеппа шаарын кайра алууга Башар Аль-Асадтын аскерлерине жардам көрсөтүүдө. Алеппа үчүн урушта өкмөттүк күчтөр жана Орусия медициналык объекттерге сокку урган деп айыпталган. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча координатору Стивен О'Брайен Алеппада медициналык жардамдын жоктугун, азык-түлүктүн жетишсиздигин жана өтө оор абал түзүлгөнүн шейшембиде билдирген. Франция түзгөн кырдаалга байланыштуу коопсуздук кеңештин чукул жыйынын чакырууну сунуштады. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевге импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституцияны бузган учурлары боюнча маалыматтарды чогултууну улантууда. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев Атамбаевди өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, президенттин алдындагы башкаруу академиясына ректорду дайындады деп айыптады.
Мамлекеттик башкаруу академиясын түзүп кайрадан анын ректорлорун өзү дайындап, ал эми проректорлорун аппарат жетекчиси дайындайт деп мындай указ чыгарып алган. Башкача айтканда өзүнө жаңы бийлик ыйгарым укуктарды ээлик кылып жана аларды мындай аткарып келе жатат. Бул конституцияга, мыйзамга мындай ачык карама каршы келет.
Буга кошумча Текебаев президент Атамбаев депозиттерди коргоо агенттиги, улуттук статистикалык комитет, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана башкалардын жетекчилерин дайындап келе жатат деди. Президенттин маалымат кызматы президент дайындоолорду мыйзам чегинде жүргүзүп келатат деп билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен Бириккен Улуттар Уюмунун СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жылдын ичинде Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны 8 эсеге көбөйдү. 2005-жылы 826 киши катталса, 2016-жылы бул сан 6730га чыккан. Быйыл баңгиз атты ийне менен сайынуудан жуктургандардын жалпы саны 3223 болду. Ал арада Кыргызстандагы мындай дартка кабылгандарды дарылоонун каражатын көтөрүп келген СПИД, кургак учук жана безгек боюнча глобалдык фонд акырындык менен каржылоону азайтып 2018-жылы толугу менен токтотмокчу. Мындай шартта адистер ВИЧ сыяктуу оорулар кеңири жайылып кетет деп кооптонууда. Кыргызстандыктарда ВИЧке чалдыгуу жолдорунун ичинен жыныстык катнаш менен жуктуруу дале биринчи орунда турат. Үч саясатчы биригишкенин маалымат жыйынында жарыялаша тага байланыштуу атайын пресс-конференцияны саясатчылар Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумар жана Акматбек Келдибеков Аккеме мейманканасында 30 ноябрда өткөрүп, алдыдагы пландары, аткара турган иштери боюнча маалымат беришмекчи. Адахан Мадумаров учурда Бүтүн Кыргызстан партиясын жетектесе, Камчыбек Ташиев Атажурт партиясынын лидери. Акматбек Келдибеков 2010-жылы Атажурт партиясынын катарында парламентке депутат болуп келип, спикерлик кызматты аркалаган. Келдибеков жана Ташиев соттук териштирүүлөрдү башынан кечиргени белгилүү. Казакстан президенти мунапыс мыйзамын парламентке жөнөттү. 29 ноябрда парламентке жөнөтүлгөн мыйзам долбоору тез арада кабыл алынат деп күтүлүүдө. Президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына байланыштуу мунапыс жарыялоону чечкен. Ага ылайык өспүрүм кезинде кылмыш жасаган аялдар, 60 ашкан эркектер, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар абактан бошотулат. Канчадан мунапыс менен бошотулары белгисиз, бирок алардын саны миң деп саналары айтылууда. Казакстанда 2011-жылы эгемендүүлүктүн 20 жылдыгына байланыштуу мунапыс жарыяланып, анда 27 миңдин тегерегинде киши абактан бошотулган. Казакстан СССРден эгемендүүлүгүн 1991-жылы 16 декабрда жарыялаган.
Чоң рахмат, Айданбек Ахматуулу айткан жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы кененчунан окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн ырайын уда эле айта кетейин. Бүгүн 30 ноябрда кээ бир райондордо бир аз кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Жолдор дале тоңголок тайгак болууда. Абанын табы Чүйдө 5-10 градус жылуу, Таласта дагы ошондой 5-10 градус жылуу, Баткенде 2-7, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу. Ал эми Ош менен Жалал-Абадта дагы 2-7 градус. Нарында -5-10 градуска чейин болсо, бийик тоолуу аймактарда -9-14 градустун тегереги. Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын табы 7-9 градус жылуу болот. Уктуруубузду эми баяндар бөлүгү менен уласак. 28 ноябрда Ак Түбө облусунун кылмыш иштери боюнча райондор аралык соту июнь айында шаардагы курал жарак саткан 2 дүкөнгө жана аскер бөлкө кол салган деп айыпталып жаткан жоон топ адамга өкүм чыгарды. Жалпысынан июндагы Казакстанды нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Кененирээк Гүлайма Шакеева токтолот.
19 каражан 1970 жылы Чечен Казакстанынын азаматы Коюбаев Жамбат Бегалиевич
28 ноябрда өкүм окулган маалда сот залында соттолуучулар менен бирге алардын адвокаттары жана коомдук коргоочулар гана отурушту. Коопсуздук чараларынан улам айыпталуучулардын жакындары сот имаратынын алдына 2 саат эрте келгенине карабай ичине киргизилген жок. Залдагы коомдук коргоочулар дем чыгарбай карманып отурушканы менен өкүм окулуп жаткан маалда акырын ыйлаган үндөр угулуп турду. Өмүр бою эркинен ажыраганын укканда Бакыт Кубанышбаев менен Алибек Акпантаев үнүн баса албай ыйлап ийсе. Айнек тосмону таянган Асхат Рахметовдун алдында медициналык ингалятор жатты. Үстүбүздөгү жылдын 5 июнунда Казакстандын батышындагы Ак Төбө шаарындагы куралдуу кол салуулар үчүн айыпталган 29 кишинин 5 өмүр бою эркинен ажыратылды. Актөбө шаарынын тургундары Жанабай Кубанышбаев, Алибек Акпантаев, Бакыт Кубанышбаев, Асхат Рахметов, Ануар Садыков, Арсен Таңатаров жана Асхат Имангалиев террордук ишке, адам өлтүрүүгө түздөн-түз катышкан, мыйзамсыз курал жарак алып жүрүшкөн, чабуул коюп, адамдарды уурдашкан деген оор беренелер менен айыпталып, эми өмүрүнүн калганын абакта өткөрүшөт. Ушундай эле оор айып тагылган Азамат Абдрахманов менен Айдос Жубанов 22 жана 20 жылга абакка кесилип, үй мүлкү конфискацияланды. Алар жазасын катуу тартиптеги абакта өтөшөт. Соттолуучулардын адвокаттары өкүмдү комментарийлөөдөн баш тартышты. Коомдук коргоочулар катары сот залына кирген соттолуучулардын жакындары болсо жүздөрүн жаап журналисттерге сүйлөөдөн качышты. Мамлекеттик айыптоочу Рамазан Кадырбаев гана соттун чечимине канааттанганын айтты. Тергөөнүн материалдары боюнча диний агымдын 45 жактоочусу 5 июнда Актөбө шаарынын Эсет Баатыр көчөсүндөгү ижарага алынган батирге чогулушкан. Алар Дмитрий Таңатаров менен Арман Айтуугандын балдарынын акыйка же жентек тоюна келишкен. Кийин дасторкон үстүндө той ээлери куралдуу кол салуу планын чогулгандарга айтышканы тергөөдө белгилүү болгон. Ал жердеги 26 киши Дмитрий Таңатаровду амир шайлап, анын айткан дегенин аткарууга ант беришет. Таңатаров менен Айтууган баш болгон алардын 18 атышууда жок кылынган. Ал эми калган 18 киши куралдуу кол салууга катышпай үйлөрүнө кетип калышкан. Сот аларды кылмыш тууралуу маалымат бербеген үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратты. Жалпысынан июндагы коңшу өлкөнү нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Расмий маалыматта кол салууда жана атышууда 7 киши каза таап, 40 чукул адам жарадар болгону айтылган. 6 күндүк атайын операция маалында казак бийлиги радикалдуу диний агым деп атаган топтун 20 чукул жактоочусу кармалып, 18 жок кылынган. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми Кыргызстанга келсек, 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум да өтөт. Бийлик менен ага каршы чыккан саясий топтор конституцияга өзгөртүү керекпи же жокпу деп талашууда. Бийлик менен оппоненттеринин бири бирине болгон оор кинелеринин артында баш мыйзамдын эмнесин өзгөртүп жатабыз деген нерсе унутулуп калгандай. Биздин кабарчылар Бишкектин көчөлөрүнө чыгышып, жөнөкөй адамдардан 11 декабрда баш мыйзамдын эмнесин өзгөртөбүз деген суроолорду узатты, жоопторду уксак.
11 декабрда жергиликтүү кеңешке шайлоо менен бирге референдум да болот да. Эмне болгон референдум? Ал жакта эмне каралат? Кабарың барбы?
Кабарым
бар. Референдум боюнча ал жакта кайсы маселе каралат? Мисалы, катышасыңбы?
Мен катышпайм, бирок конституция деп уккам.
Конституцияга өзгөртүү киргизилет, бар.
Барабыз, кантип барбайбыз? Биз Кыргызстандын эмеси чечилип атпайбы ал жерде?
Ал жакта ошо референдум эмне тууралуу референдум?
Конституцияда, конституция жаңылабы, өзгөрүп атпайбы?
Көп маселелер каралат. Көп маселелер, мисалы үчүн сотту кайра шайлоо боюнча кандай, конституцияга мурунку туура келген, туура келбей калган закондорду оңдоо боюнча, көпчүлүк учуру закондорду оңдоо.
Президенттин эмеси азайып, таасири премьер министрдики көбөйөт дейт. Министрлердин баары жашоошо премьер министр менен болуп аткандан кийин анысына макулмун.
Эми референдум, эгерде Атамбаев кетсе, башка президенттер келип, дагы баягы мурунку президенттердин иштеген иштерин кайталабаш үчүн жана президенттикти монополияга айландырбаш үчүн
премьер министрдин да полномочиясы көбөйөт.
Жок.
Референдум боюнча?
Жок.
Уккансыздар?
Жаңылык көрбөйм да, негизи интернеттен эле окуп коем да. Аны кызыкпаптырмын, саясатка көп эле кызыга бербейм.
Менде толук маалымат жок, мындай эмнеге шайлоо берет. Оюмча көбүнчө эле бүт элдерде мындай маалыматы жок да, эмнеге шайлоо берет. Бул референдум өткөндөн кийин эмне өзгөрөт?
Жок, кабарым жок бул боюнча.
Сиз анеге, сиз өзүңүз барып катышасызбы?
Шайлоого катышам, референдумга барам.
Сиз барып катышасызбы шайлоого?
Ооба.
Сөзсүз катышам, ооба.
Барасызбы?
Барам, катышам.
Биз пенсионерлер барабыз. Шайлоого да барабыз.
Чоң рахмат.
Кадырман угарман, мына ушундай жоопторду алдык. Баш мыйзамды кантип, кандайча, эмнесин, качан өзгөртөбүз деген суроону өзүңүзгө дагы берип көрсөңүз.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо, пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы, SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Түштүк Корея президенти парламент жол жобосун иштеп чыкса, кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Ишембиде эле Сеулда Пак Кын Хэге каршы кезектеги ири митинг өткөн болчу. Буга чейин президенттин жакын курбусу жана жардамчылары ой олуттуу айыптар менен кармалышкан эле. Кененирээк кийинки баяндан уксак.
Менин келечегиме байланыштуунун баарын, анын ичинде ыйгарым укуктарымдын мөөнөтүн кыскартуу маселесин парламенттин колуна тапшырам.
Деген сөзү менен Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэ өз тагдырын улуттук кеңешке тапшырды. Ошондой эле президент айым кандай учурда кызматтан кетээрин да айта өттү.
Эгер башкаруучу жана оппозициялык партиялар башкаруудагы боштукка жана пикир келишпестиктерге жол бербеген, стабилдүүлүктү камсыздай турган тартипти иштеп чыгышса, мен отставкага кетем.
Пак Кын Хэнин бийлик мөөнөтү 2018 жылы февралда аяктамак. Эми эл өкүлдөрү президенттин өтүнүчүнө ылайык аны маалынан эрте кетирүүнүн жол жобосу менен күнүн белгилеши керек. Бул президенттин кызматтан кетишин талап кылган митингдердин акыркысы. Уюштуруучулар ага 1,5 миллион киши катышканын айтышууда. Нааразычылык акциялары бир айдан ашуун убакыттан бери уланып келет. Ага келгендер бир нече 100 миңден кем боло элек. Нааразычылыкка Пак Кын Хэнин эч бир расмий кызматта отурбаган жакын курбусу президенттин сүйлөй турган сөздөрүн жазып берүү менен мамлекет ишине аралашып, атургай мамлекеттик сырларга ээ болгон, андан тышкары ири корпорациялардан 65 миллион доллардан ашуун акчаны опузалап өндүрүп алган деген айыптоолор түрткү болду. Ушул айыптоолордон соң президенттин эки жардамчысы жана ошол курбусу Чхве Сун Сил кармалган. Аларга бийлик укугун кыянат пайдалануу, көз боемочулук жана зорлук боюнча айыптар тагылууда. Прокуратура бул иштерге катышы барын айтканы менен кызматтык иммунитетине байланыштуу Пак Кын Хэге айып тага элек. Бул арада президентти суракка ала алчу атайын иликтөө тобун парламент түз алары эскертилүүдө. Ага ылайык буга чейин прокуратура жыйнаган далилдер мына ошол топтун колуна өтөт. Сеулдук юрист Юн Йен Гынды угалы.
Эгер прокурорлор кайсы бир жогорку мамлекеттик кызматкерди мыйзам бузууга аралашты деп эсептесе, бирок иликтөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда парламент атайын мыйзам менен бир катар юристтерден турган көз карандысыз прокурорлор тобун дайындайт. Алар иликтөө жана соттук териштирүү укуктарына ээ болушат.
Дейт юрист. Аларда тарапташтары Пак Кын Хэни кадыр баркыбарында кетип калууга чакырып жатышат. Оппозиция болсо импичмент процедурасын баштоону талап кылууда. Ушул тапта 300 орундуу парламентте оппозициядагы партиялар 165 мандатты көзөмөлдөйт. Импичмент үчүн кеминде 200 добуш, демек президент Пактын парламенттеги партиясынан да колдоо талап кылынат. Азырынча парламент кандай жол жобону тандаары али белгисиз. Бул Түштүк Кореянын жакынкы тарыхындагы биринчи эле импичмент талабы эмес экенин дагы айта кетели. 2004 жылы өлкөнүн парламенти агездеги президент Но Мун Хэнге импичмент жарыялаган, бирок чечимди конституциялык сот четке каккан болчу. Анда бул кадамды коомчулук дагы колдобой, оппозициянын парламенттеги үстөмдүгүнөн кыянат пайдалануусу катары кабылдаган болчу. А бул ирет оппозицияга катар элдин дагы каршылык билдирип чыгышы маселени башка нукка бурууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүнө келди. Жыл сайын Кыргызстанда тубаса шал оорусу менен төрөлгөн балдар көбөйгөнү айтылууда. Алардын 80% эненин начар саламаттыгы, 20% төрөт учурунда жана андан кийин алган травмалардан улам өмүр бою майып калышууда. Сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева мына ушул маселени иликтейт.
Балдардын церебралдык шал оорусу же кыскача ДЦП менен төрөлгөндөр жага дуушар болгон балдар азыр өлкөдө абдан көбөйдү. Аларды дарылоо да өтө кыйынга туруп, кайра калыбына келтирүүчү реабилитациялык борборлор дээрлик жок эсе. Төрөт учурунда наристе травма алгандыктан да шал болуп калгандар арбып барат. Алдыда церебралдык шал оорусунун себептери тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Дүйнөлүк саламаттык уюму менен Бириккен Улуттар уюмунун СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсеге көбөйгөн. 2005 жылы 826 киши катталса, 2016 жылы бул сан Кыргызстанда 6730 чыккан. Быйыл баңгизатты ийне менен сайынуудан жуктургандардын жалпы саны 3223 болду. Ал арада Кыргызстандагы мындай дарттууларды дарылоонун каражатын көтөрүп келген СПИД, кургак учук жана безгек боюнча глобалдык фонд акырындык менен каржылоону азайтып, 2018 жылы толугу менен токтотмокчу. Мындай шартта адистер ВИЧ сыяктуу оорулар кеңири жайылып кетет деп кооптонушууда. Кыргызстандыктарда ВИЧке чалдыгуу жолдорунун ичинен жыныстык катнаш менен жуктуруу дале биринчи орунда турат. Америкадагы Data and Society изилдөө борбору желедеги опуза эркектерге караганда аялдардын саламаттыгына көбүрөөк терс таасир тийгизет деген бүтүм чыгарды. Кошмо Штаттарындагы онлайн опузалоодон жабыр тарткандарды иликтөөдө эркектерге караганда аялдардын психологиялык жактан көбүрөөк жабыр тартары аныкталган. Ар бир 10 аял интернет аркылуу сексуалдык кысымга кабылганын айтышса, эркектерде бул көрүнүш ар бир 20 бирөөндө гана катталган. Ааламтор менен опузалоого кабылган аялдардын көбү коркунуч, депрессия сезимдерине чалдыкканын айтышкан. Андыктан окумуштуулар интернет опузасы аял саламаттыгына зыян деген тыянакка келишти. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жашы 4-5 караган Хамза отура албайт. Атасы суу түтүктөрүнөн чырмап жасаган айланма капастан чыга албайт. Болгону мына ушундай гана үн чыгарып, капаста өзүн башка койгулап жатат.
Хамза, ата келди, карачы.
Кел, тур.
Хамзанын мындай кырдаалга тушугуусуна ата энеси дарыгерлерди күнөөлөшөт. Төрөт учурунда акушер-гинекологдор кайдыгер мамиле жасап, одоно ката кетирген үчүн тун баласы мына ушундай кырдаалда калды, дейт Хамзанын атасы.
Эмне үчүн врачтардан көрүп атасыз негизи элечи?
Мен врачтардан көргөнүмсү, келинчегим төрөп жатканда өзүм ошол жерде толук күйөө болгон. Себеби дегенде төрөт үйүнө, ошо төрөт бөлмөгө өзүм кирген. Киргенде ал жерде өтө көп бала төрөлөткөн дагы, аларга бир эле учурда ал жака бул жака чуркашып кайдыгер карап жүрөткөн. Негизинен эле мен жаш болуп билбей калгам, барар менен дароо эле аларга акча бериш керек экен. Жакшы төрөтөп эме кошоматчылык кылып көзүн караш керек экен. Аны билген эмесмин.
Келинчегинин толгоосу бышып, баланын башы чыккыча дарыгерлер карабай, Хамзанын баш сөөгү деформацияланып төрөлүп, оор акыбалда реанимацияда бир нече күн жатышкан. Ал учурда жаш ата эне уулунун түбөлүк майып болуп калганын билген эмес. Тек гана тирүү калса деп самашканын эскерет наристенин апасы.
Анан уже баланын баш саат түшкү саат 12 өтүп калганда уже баланын башы чыгып баштаганда, анан мен жолдошума айттым. Баланын башы чыгып атат, врачтар чакырып келчи десем, жолдошум барып врачтарды чакырып келгенче уже баланын башы бир топ кысылып калды. Анан еще алар келип мени карап алып катып турушуп, эмне кыйкырасыңчы, өзүң аракет кылбайсыңбы дешипчи. Анан ошентип атып баланын башы бир топко кысылып туруп калды. Анан төрөткөндө еще эркек врач төрөттү да. Анан ошондо баланын башы аябай кысылып, кадимкидей 8 формасына келип, анан бала тумчугуп калганда, анан 4 реанимацияда жаттык, 12 патологияда жаттык. Бизге ошондо эч нерсесин айткан эмес да, баары жакшы, мына жакшынакай депчи.
2 кийин Хамзага тубаса церебралдык шал деген диагноз коюлган. Дагы издеп Кыргызстандагы болгон дарыгерлерди кыдырып, реабилитациялык борбор, баласын коерго бакча таппаган ата эне минтип, аны өздөрү жасаган капаста багышууда. Болбосо Хамза катуу нерселерге башын койгулап жаракат алышы ыктымал. Атасы мындай балдардын саламаттыгын калыбына келтирчү жайлардын жок экенин айтып кейиде.
Анан ошо медцентрлер жөнүндө айтып кетсек, мамлекет колдоо көрсөтүп, башка мамлекеттерде медцентрлер жакшы эле экен, медициналык борборлор ДЦПны айыптырган. Бизде ошо медициналык борборлор жок келсе болот да. Болсо дагы күчтөрү жетпей атат, алсыз болуп атат. албай атышат. Башка эмелерди жакшы кылатыптыр, рецептларды. Болгону мунун абалы өтө оор болгондуктан эч ким дарылай албай атат. Эч ким көз жетип, мына монча миң бергиле, же болсо операция кылалы, муну кылалы, кел деп эч ким айтпады. Болсо балким ошол кадамга да барат элек.
2011 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда церебралдык шал оорусу менен жабыркаган балдардын саны 10,5 миңге чукул эле. Азыр бул көрсөткүч күндөн күнгө артып бара жаткан адистерде жашырышпайт. Бүгүнкү күндө ар бир төрөлгөн 1000 кыргызстандык наристенин 2-сү же 6-сы церебралдык шал менен катталууда. Бул республикалык эне жана баланы коргоо борборунда каттоого алынгандар гана. ДЦП же церебралдык шал оорусуна эмне себеп болот деген суроону аталган борбордун неврология бөлүмүнүн башчысы Айгүл Маткеевага узаттык.
Дети с детским церебральным параличом у нас из года в год не уменьшается.
Церебралдык шал оорусуна кабылган балдар азайбай эле көбөйдү. Маселен 2015 жылы бизде дарыланган балдардын саны эле 300 ашты. Бул биздин гана бөлүмдөгү балдардын статистикасы. Бизде негизинен реабилитациялык жардам көрсөтүлөт. Балдардын церебралдык шал оорусуна чалдыгуусундагы негизги факторлордун башында кош бойлуу кездеги оорулар турат. Эненин ар кандай жугуш оорулары, асткандуулук, кан диабети, кан басымдын жогору болуусу сыяктуу. Ал эми 20% шал оорулуу балдар төрөт учурунда же андан кийин алган травмалардан улам болууда. Маселен, эненин жамбаш сөөгү тары болсо, же кендигине муунуп калса, болбосо баш мээси кысылып калса, же төрөттөн мурда кан келсе, бала туура эмес жайгашып калса да шал ооруларына алып барат. Адис ошондой эле кош бойлуу кездеги оор түшүк, алкоголь жана чылым да баланын церебралдык шал дартына алып келерин кошумчалады. Кыргызстанда наристе төрөлгөндө эле андагы кемтикти аныктай турган неонаталдык скрининг жабдуусун алып келүү менен ДЦП же дагы башка окшош көйгөйлөрдү чечүү маселеси акыркы мезгилде байма-бай парламентте көтөрүлүүдө. Республикалык эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев мындай жабдуу келсе бир топ акыбал жеңилдемек деген пикирде.
Неонатальный скрининг деген бар, ушу туас ооруларды азайтуу программасы бул. Бул бүткүл саламаттык сактоо системасы тарабынан такталган жана ошонун программасына кирген нерсе да. Бүгүнкү күндө ушу неонатальный скринингди биздин тегерегибизде өлкөлөрдүн баардыгы, постсоветтик өлкөлөр деп коелу, ошолордун баардыгы буга уже өздөрүнүн медициналык изилдөөлөрүнө киргизип иштеп атышат да. Мына Таджикстанда киргизди, Өзбекстан көп жыл болуп калды, Казакстан көп жыл, Россия, Түркмөнстанда киргизди. Ошол региондордун ичинен жалгыз Кыргызстан гана ушул неонатальный скринингди киргизе албай келебиз да. Мунун мааниси өтө Кыргызстан үчүн чоң экен. Биз мына Кыргызстанда жанагы майып балдардын саны жылдан жылга асайган жок да. Ошолорго кетирген колдоо көрсөтүлгөн акча бир жылда 5-7 миллиард сомго жетип атат да. Бул абдан чоң акча. Мунун алдын алып неметсек, бул акчадан башка дагы ошо майып болуп төрөлгөн үй бүлөдө бул трагедия.
Кыргызстанда церебралдык шал дарты менен жабыркаган балдарды окутуу, аларды күндүз карап туруу сыяктуу кошумча жеңилдик берүүчү жайлар, реабилитациялык борборлор абдан аз. Ата энелер ушундан улам бир топ кыйынчылыктарга учурап, кээде кымбат дары саткан алдамчылардын да кылтагына илинип жатышканын айтышып нааразы. Ал эми каарманыбыз Хамзанын өмүр бою бутуна тура албай капаста жашап калуусуна айыпкер деп ата энеси айткан акушер гинекологдордун күнөөсүн далилдөө учурунда да азыр да мүмкүн эмес болууда. Урматтуу каармандар, Сергек жашоо түрмөгү ушуну менен аяктады. Дал ушул берүүнүн видеосун Азаттык чекит орг сайтынан көрүп пикир калтырсаңыздар да болот. Түрмөктөлүгө мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Затык», программа «Перекресток». В бишкекской студии для вас работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы поговорим в нашей программе о предстоящих выборах в Бишкекский городской кенеш, обещаниях партий, которые дают в эту предвыборную кампанию, какие-то реалистичные, многие из них, конечно же, фантастические. Ну вот об этом мы сегодня поговорим, что из этого можно действительно в предстоящие 4 года депутатам выполнить, а что, к сожалению, останется только лишь пустыми обещаниями. Как нам всем известно, выборы пройдут 11 декабря. За 45 мест в городском кенеше будут бороться аж 14 партий. Выборы пройдут не только в Бишкекский городской кенеш, но и по всей республике. В более 380 аильных аймаках и 22 городах кыргызстанцы проголосуют за кандидатов в депутаты в местные советы. Городские кенеши проходят партии, преодолевшие 7% барьер. Вот об этом мы сегодня поговорим с представителями, кандидатами в Бишкекский городской кенеш. С удовольствием их представляю. Улу Кадырбаев, кандидат депутата от партии Кыргызстан, руководитель аналитического центра «Бизэксперт». Вы у нас идете под номером 10, если я не ошибаюсь, правильно?
Все верно, да, добрый день.
Данияр Миналиев, кандидат депутаты от партии СДПК, исполнительный директор УСОИ «Маратстрой». В списке вы у нас под номером 11, верно, да?
Здравствуйте.
Гульнара Аскарбековна Молдобаева, кандидат от партии «Республика Атаджурт», действующий депутат Бишкекского городского кенеша. Сейчас вы в списках под номером 3.
Да.
Верно, да? Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо большое, что вы нашли время прийти на нашу передачу. Ну, начнем, конечно же, прежде всего с обещаний и лозунгов политических партий, которые постоянно дают горожанам, да, за время различных предвыборных кампаний мы все уже привыкли, что какие только обещания не дают наши депутаты, лишь бы завоевать свой какой-то определенный процент электората. Гульнара Аскарбековна, давайте вот первый вопрос все-таки, наверное, вам задам, потому что вы действующий депутат Бишкекского городского кенеша, вы также еще и баллотируетесь. Давайте подведем небольшие итоги. Что за время вашей работы по прошествии 4 лет вам удалось достичь из заявленного на предыдущей, да, предвыборной кампании? Что удалось выполнить, а что нет? Какие, чем бы вы могли сейчас действительно похвастать, что вот это мы сделали, что обещали, то сделали? Коротко тоже можно, тезисно, пожалуйста.
Спасибо большое, Шавхат, за возможность выступить сегодня у вас на вашей передаче. Я хотела бы поприветствовать всех слушателей, пожелать всем замечательного дня. Я хотела бы вернуться в 2012 год. Если вы помните, в 2012 году у нас была очень большая проблема именно с мусором, то есть именно со сбором и вывозом мусора. Я думаю, что это как раз у нас, у нашей политической партии «Республика» был лозунг «Очистимся сами, очистим город». За эти 4 года я считаю, что мы успешно выполнили эту задачу, потому что на сегодняшний день вопрос с вывозом мусора и с его сбором, он практически решен, налажена работа муниципалитета.
Разве? По-моему, наш город по-прежнему утопает в мусоре. Я как сейчас говорю, как рядовой гражданин, как рядовой житель Бишкека, и мусора очень много.
Вы знаете, Шавхат, если вы вспомните 2012 год, я думаю, что разница очень большая. Она очень разительная, потому что раньше, если город просто утопал, то сегодня есть просто проблемы именно с частичным вывозом. Ну, может быть, регулярность не соответствует тем или иным жилмассивам. Но на сегодняшний день надо отметить, что, во-первых, муниципалитет, муниципальное предприятие «Тазалык», оно работает в режиме, именно вот в активном режиме. Очень много привлечено на сбор мусора, не на вывоз мусора, очень много частных компаний. На сегодняшний день решается вопрос по поводу утилизации именно вывезенного мусора. То есть получается вопрос со свалкой, со старой свалкой, которая, она горит. Если вы знаете скандал 2 года, да, когда она горела, на сегодняшний день она тлеет. Она в любом случае необходимо решать по поводу именно рекультивации. Уже реализуется проект Европейского банка по рекультивации старой мусорного полигона. И уже сейчас выделена земля, новая земля, это тоже вот в нижней зоне, для нового полигона. где будет именно как раз система сортировки мусора. Это тоже очень важно.
А завод по переработке мусора все обещают построить, никак все не построить. Почему?
Нет, знаете, здесь нельзя говорить, что его обещают и не делают. На сегодняшний день процесс именно, то есть мы начинали вот в 2014 году, мы подняли эту большую проблему, и с 2014 года уже одобрен кредит в 22 миллиона, уже было закуплено на эти деньги порядка 200 новых контейнеров европейского стандарта, которые вы знаете по городу.
Да, это все? Мы видим, да.
Да, здесь получается по городу, если вы тоже видите, по городу установлены и размещаются новые мусоросборочные площадки. Вы, наверное, тоже это видели, да? Это тоже по проекту. Очень много было, то есть планируется закупить новые техники для вывоза именно мусора из города. И, конечно же, вот именно по этому проекту, это самая главная составная часть проекта, это именно рекультивация старого полигона, чтобы его рекультивировать, его огородить. То есть огородить с точки зрения пожарной и экологической безопасности.
Хорошо, понятно. Мусор. Ладно. Будем говорить, что частично решили эту проблему.
Да. Я думаю, что вопрос очень часто поднимался вот именно как раз в 2012 году по поводу хаотичной застройки по городу Бишкек.
Которая продолжается все равно и по сей день.
Нет, знаете, я думаю, что нельзя говорить, что она продолжается, потому что на сегодняшний день, опять же, из бюджета и благодаря настоятельной требованию депутатов, мы очень тоже боролись за это, было выделено из бюджета порядка 25 миллионов сомов на разработку ПДП, это проект детальной планировки. То есть получается, для чего это делается? Чтобы город, каждый горожанин в открытом и свободном доступе, у него была возможность увидеть, где что будет застраиваться. И там, естественно, конечно, этот ПДП, если оно будет все-таки разработано институтом, мы будем его утверждать. А перед утверждением оно в любом случае будет вынесено на общественное слушание. И здесь каждый гражданин может высказать свое мнение.
Понятно, да. Но это все в перспективе.
Нет, почему это не перспектива? Это достаточно уже полтора года разрабатывается. К сожалению, конечно, институт градостроительства тянет. Я думаю, что это искусственно делается для разработки, потому что есть свои тоже это интересы многих людей. Но я думаю, что мы вот если мы опять придем, я надеюсь, что даже новый созыв, он все-таки до конца решит этот вопрос, и все-таки ПДП будет уже в начале следующего года уже будет утверждено.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Давайте теперь, Даниэр, к вам перейдем. Вы, как представитель тоже одной из главных таких партий, не только в Бишкекском городском кенеше, но и в целом в парламенте Кыргызстана, в Жогорку кенеше. Вы человек новый, да, получается, в политике городской, так скажем. Если у вас получится, допустим, пройти в Бишкекский городской кенеш, давайте вот непосредственно просто вот даже... Посмотрев на ваши обещания предвыборные, да, на один из основных ваших тезисов и постулатов, вы говорите, что социал-демократическая партия построит социальную демократию. Это очень такой расплывчатый на самом деле тезис, который рядовому человеку на самом деле очень трудно понять. Что вы подразумеваете под этим вопросом, под этим тезисом?
Вообще город, на самом деле, вот в городе Кенеш, он должен быть, я считаю, менее политизируемым, а больше вот рабочим таким кенешем, где будут рассматриваться реальные вопросы и реальные проблемы города. Что касается, значит, ну все же я вам отвечу насчет нашего, почему вот именно социальная демократия. Мы считаем, что вообще социал-демократов очень много в мире. И начиная с Европы, вот по всему миру очень много социал-демократов, который прежде всего направлен на социальную справедливость. в стране, в городе.
Ну что вы подразумеваете под социальной справедливостью? Строительство детских садов, больниц, школ, еще что-то.
Вы абсолютно правы, что мы должны обеспечить каждому горожанину, каждому гражданину социальную обеспеченность. Это школы, больницы, детсадики, спортшколы. И все они должны быть доступными. И в этом направлении у социал-демократов очень большая программа.
Но социал-демократы на самом деле уже и в предыдущей предвыборной кампании делали те же обещания. Можете сказать, сколько было за истекшие 4 года построено школ, больниц, детских садов? Взять хотя бы те же детские сады. Мы постоянно сталкиваемся с такой ситуацией. К нам жалуются, да, приходят люди и говорят, что ужасные поборы большие, да, чтобы государственных детских садов не хватает, а чтобы отдать ребенка в частный детский сад, требует колоссальные, да, большие затраты, которые, конечно же, не по карману рядовым кыргызстанцам, горожанам.
Мы поэтому предлагаем на сегодняшний день муниципальное частное партнерство, чтобы мы в тех местах, где их не хватает, чтобы мы снимали эту проблему, для того, чтобы муниципалитет предоставлял нашим же вот предпринимателям возможность строить на местах, именно в тех местах, где их не хватает, значит, эти детские сады, ясли. Это, во-первых, качество, значит, предоставленных услуг повышается. Во-вторых, мы снимаем эту вот социальную напряженность в той или иной местности.
Вы можете сейчас сказать, сколько у вас, допустим, по плану вы прогнозируете построить детских садов?
Нужно построить столько, сколько необходимо на местах, я считаю. И мы должны этого добиваться. Мы должны рассматривать в бюджете эти средства. Плюс, если это невозможно, то мы должны... Мы большую часть должны давать, значит, упор на то, чтобы муниципальное частное партнерство чтобы работало.
А сколько у вас есть? Вы делали подсчет, сколько нам необходимо?
Мы...
Вы вот, тем более, вы представитель тоже бизнеса, да? Вы занимаетесь строительством. Вы, в принципе, знаете этот сектор хорошо, как это делается, за счет, за какую сумму это делается?
Ну, однозначно, да, мы это хорошо себе представляем, за какую-то сумму может делаться. И сегодня, даже сегодня люди, которые готовы, в принципе, вкладываться в эти, у кого даже эти есть средства. Но для этого я прежде еще говорил, что мы за то, чтобы были, значит, игры честными и прозрачными. Только в этом случае бизнесмены готовы будут вкладываться. Но мы все же прекрасно понимаем, что вокруг города на сегодняшний день 48 жилмассивов существует.
Соответственно, да, проблема же массив. Как вы,
да, вот
вы,
там же они больше всего требуют на сегодняшний день. Поэтому нужно децентрализовать вот эти садики, потому что с одних районов возят на другой район, и это очень большая проблема на сегодняшний день. Но я думаю, что строить их очень много нужно, это однозначно. Но конкретное количество говорить я сейчас не хочу. Но однозначно, наверное, уже как минимум по 3 садика в каждый жилмассив.
То есть за эти ближайшие 4 года вы обещаете все это сделать?
Будем стараться в этом направлении работать. Угу. Однозначно.
Хорошо, спасибо. Теперь переходим к Улук Кадырбай. Улук, знаете, вот смущает ваше обещание. Вот,
Давайте.
Обещание, которое вы даете. Ну, вот конкретно. Конкретно. Вы обещаете купить 500 автобусов и сделать проезд бесплатным. Вы, ваша партия Кыргызстан, обещает сделать, осветить, да, закупить 50 тысяч приборов освещения, видеокамеры во дворах, пешеходные дорожки.
5 тысяч.
И дорожки, 15 мостов построить. Вот вы как все это оцениваете? Возможно ли вообще в нашей стране сделать проезд бесплатным?
Однозначно. Этот вопрос вызывает много нареканий сегодня со стороны горожан, избирателей. И, наверное, тому есть основания, потому что, к сожалению, многие из нас уже давно утратили веру, скажем, в реализуемость каких-либо обещаний, данных политическими партиями за последние 25 лет. Ну, это факт. То есть, горожане, как граждане, все практически устали от этого всего. И то, что вы говорите, действительно, нужно все обещания как бы растолковывать, чтобы граждане понимали, с каких средств, за счет чего и как это все будет реализовываться. Бишкекский городской кинеш формируется, вот который будет формироваться новый в конце года, после выборов, он будет работать 4 года. По крайней мере. Поэтому все те обещания, которые даются политической партии Кыргызстан, Они идут с расчетом того, что у нас будет это время для реализации. Во-вторых, хочу обозначить то, что наша партия молодая. Мы были только созданы в 2010 году. Она была создана в основном управленцами, людьми, которые умеют правильно организовывать производство, промышленности. И я не буду дальше уходить, кто там, что. Все это знают. Но вопрос именно связанный с городом, я здесь тоже вот присоединюсь, наверное, к Даниару, то, что, во-первых, это не политический орган совершенно. Все должны понимать, что 43 депутата, 45, из них 43, нет, я хотел сказать 43, они будут вообще не оплачиваться. Это общественная работа. На общественном
Ну началах. Да, вы за это зарплату не получаете.
Да, не получает никто, это чисто вот желание. И желание именно внести изменения в систему управления. Что я подразумеваю? Мы все с вами видели, как мы получали новости о закупках уже существующих, да, троллейбусов. К этому чуть-чуть вернемся, потому что обещать что-то, ну, надо знать предыдущую историю. Так вот, нашими депутатами, которые были ранее тоже в городском кенеше, только может составить других партий, они выявляли коррупционные схемы. То есть наш город зарабатывает сегодня для бюджета практически половину всего бюджета. Половина бюджета, это порядка 40, свыше 40 миллиардов сумм. 40 миллиардов сомов уходит из Бишкека в республиканский бюджет и возвращается не больше 19%. То есть мы получаем порядка 7,5-8 миллиардов. Да. Я вам объясняю.
Да.
Потому что все, что я говорю о бесплатном транспорте, все связано с деньгами.
Ну да.
Это с неба не упадут эти троллейбусы и эти системы видеонаблюдения, они не упадут. Поэтому нужно понять, где у нас вначале воруют.
Брешь, да?
Брешь. Кто-то, как тут можно сказать, кто-то ворует со стола нашего бюджета. И здесь самое важное понять, где это происходит. Понимаете? И здесь самое важное, что у нас очень много денег мы недополучаем в системы управления муниципальной собственностью. Есть деньги там. Мы сегодня практически толком-то после инвентаризации не понимаем, почему до сих пор не увеличиваются сборы с аренды муниципальной собственности, с использования муниципальной собственности. Я не говорю государственное имущество, потому что у нас в городе есть объекты государственного значения. Но части именно того, что город должен зарабатывать, вопросы возникают. И, вот второй момент. Необходимо, чтобы городу оставалось больше денег. Потому что 40 миллиардов собирая и отдавая практически 32 миллиарда в республиканский бюджет, то, что вот и сказала Гульнара Скорбековна, мы остаемся с той малой частью денег, с которой практически невозможно ничего сделать.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что это программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем агитационную предвыборную кампанию, которая закончится выборами непосредственно в Бишкекский городской кенеш, которые пройдут 11 декабря. У нас сегодня в гостях Улы Кадырбаев, кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан», руководитель аналитического центра «Бизэксперт», Даниэр Иманалиев, кандидат в депутаты от партии «СДПК», исполнительный директор ОСО и «Марат Строй», Гульнара Скорбековна Молдубаева, кандидат от партии «Республика Таджикистан», действующий депутат Бишкекского городского кенеша. Вот такой вопрос всем нашим гостям. Вот вы все практически обещаете увеличить Бишкекский городской кенеш. Кто-то обещает
бюджет города,
кто-то в два раза, кто-то еще больше. На самом деле очень тоже сложно выполнимая задача. Расскажите, пожалуйста, за счет чего вы собираетесь это сделать? Давайте Данияр, потом Гульнара и...
Данияр, можно, если вы позволите, да, я вот здесь услышала то, что Лук упомянул по поводу коррупционной составляющей, да, и почему-то здесь это...
Коротко только, давайте.
Упомянуто по поводу это, закупок по троллейбусам. Вы считаете, что там была какая-то коррупционная составляющая?
Я думаю, нельзя я даже знаю, что дали справку Совета Безопасности.
Давайте не будем давать такие голословных обвинений по поводу коррупции.
Я думаю, если
я хотела бы сделать просто небольшое замечание. Хорошо. Спасибо.
Можно я расскажу там? наше видение по этому поводу. На сегодняшний день бюджет страны в среднем 136 миллиардов сомов. 35 миллиардов отдает в целом, собирает город. Просто более детальные данные. 35 миллиардов сомов отдает город, но возвращается 8 миллиардов. Мы об этом говорим, наша партия тоже говорит о том, что нужно расшиплять. Но каким образом его нужно расшиплять? Те средства, которые город собирает. Но горожане тоже должны прекрасно понимать, что очень много организаций есть в стране нашей, которых головные офисы зарегистрированы в городе, а они работают за пределами города. Хозяйственную деятельность ведут за пределами города. Поэтому Министерство финансов тоже будет так просто, так не будет оставаться. И не так просто возьмут и отдадут нам эти деньги. Это прекрасно понимать надо. Но я Улуха в целом поддерживаю. Но нужно расшиплять. Ну, расшиплять как нужно? Так, чтобы горожане не пострадали, и в целом и страна, чтобы тоже не было...
А вот вы назовите, пожалуйста, Даниэр, конкретный механизм у вас уже проработан. Как да, вы будете оптимизировать систему всех государственных управлений?
Я вам сейчас по полочкам расскажу.
Давайте.
Во-первых, я считаю, и мы все, вот СДПК, мы считаем, что нужно улучшать качество предоставляемых услуг муниципалитету. Каким образом? Только через частные муниципальные партнерства. Таким образом, муниципалитет станет администратором этих вещей. Мы знаем, что сегодняшний день в среднем 80-90, я опять неточные данные, я если что-то неправильно говорю, извиняюсь, но примерно 80-90 миллионов ежемесячно уходит на муниципальное предприятие «Тазовод». Если мы его будем расшиплять, отдавать другим тоже предприятиям, которые готовы сегодня работать по тарифам Тазалук, а может быть даже по меньшим тарифам, то мы получим, во-первых, качество, во-вторых, будем экономить средства. Что если мы выйдем на уровень, например, там, в целом городском масштабе в пределах 60 миллионов? 20 миллионов в месяц экономим. 240 экономим, значит, в течение года. Это очень большие. Эти средства мы можем направить, опять же, на любое развитие инфраструктуры. Это раз.
Во-вторых, то есть вы хотите сказать, что нужно здесь применять метод государственно-частного партнерства?
Обязательно. Это раз. Мы можем таким образом экономить, значит, заработать. Эти деньги мы можем уже направлять в нужные места, где оно очень сильно сейчас нуждается. Те же поликлиники, больницы, и очень много ведь в сегодняшний день в городе проблем, куда не хватает денежных средств. Это раз. Во-вторых, мы считаем, что нужно внедрять систему «Умный город». Через систему «Умный город» мы сэкономим очень много средств. Как в электричестве, употреблении электроэнергии, так и в организации дорожного движения. Таким образом, мы будем инициировать вопрос о расщеплении тех же штрафных сборов, которые уходят в республиканский бюджет. То есть бюджет, возможно, вот в секторе МВД, я бы сказал. Нужно создавать, чтобы половина этих денежных средств приходила в нам в город. Эти денежные средства, я думаю, что они очень большую нам дадут, огромный такой вот толчок, значит, в развитии всех отраслей и всех направлений, в том числе социального направления города.
Хорошо, понятно. К сожалению, время у нас не резиновое. Гульнара, что сделать, чтобы увеличить бишкекский городской кенеш? Бюджет, да, бишкекского городского кенеша и оптимизировать, да, работу всех государственных органов, тоже покороче, если можно.
Знаете, мы как бы не заявляли о том, что мы собираемся увеличивать бюджет города, потому что там есть на него как бы определенные причины, почему мы не можем этого сделать. Во-первых, мы 2 года назад поднимали перед Джугургой Кенешем, перед парламентом страны по поводу того, чтобы расщепление от 19 хотя бы до 35,2 довели. Но, к сожалению, этот вопрос не прошел. Вам Даниэр очень все популярно объяснил. Конечно, необходимо вводить новые какие-то, может быть, налоги местные. Вот мы поднимали вопрос по поводу сбора денег от парковок. Конечно же, бы очень хорошо было бы хорошим подспорьем, если бы заработал проект «Безопасный город». Потому что как раз-таки на штрафах, да, на сборе от штрафов за неправильное как бы вождение машин, да, за правильную парковку и так далее, можно тоже пополнить бюджет, который города, который бы пошли бы эти деньги на какие-то на социальные проекты. Я здесь очень, допустим, с Даниэром согласна о том, что необходимо вводить именно вот это государственно-частное партнерство. Но здесь один такой момент. Этот закон работает, то есть он вышел уже как 3 года. Мы по нему очень, как бы на него очень были большие надежды, но, к сожалению, за эти 2 года, когда уже сама методика пошла работать, ни один проект по городу Бишкек не был реализован именно по этой программе. И здесь его надо просто саму вот эту программу, или не знаю, или усовершенствовать, но чтобы она все-таки заработала.
Ну, вот. Наверное, не заработала, потому что коррупция очень высокая, да.
Знаете, а чтобы, здесь не коррупция.
Чтобы, наверное, очень нет, много нет, людей нет, заинтересовано, нет, чтобы она не заработала.
Если при... Нет,
нет,
с другой стороны.
Знаете, я думаю, здесь не... Давайте мы так любим это слово коррупция.
Не, да? Ну если это
да,
так и есть,
думаю,
на самом
знаете,
деле.
Здесь проблема не в коррупции, а в том, чтобы нет правил игры. То есть и бизнесмены, частные инвесторы, они не знают, у них нет гарантии, что, допустим,
вот.
Завтра
вот.
Муниципалитет или то же самое государство не выполнит свои обещания или свои обязательства по вот. Договору.
Поэтому бизнесмены
да,
боятся риска.
Деньги, да, вкладывать да. деньги, большие деньги в строительство школ, садов или тех же самых многоярусных парковок, если у тебя нет гарантии о том, что эти обязательства будут двусторонне выполнены, тогда, конечно, бизнес любой бизнес, он будет отворачиваться и уходить. Это инвестиционная привлекательность города. Это точно так же, как инвестиционная привлекательность всей нашей страны.
А почему
она
же вы говорите, что законопроект этот соответствующий вышел уже 3 года, да, как издан, а что вы предприняли для того, чтобы разработать эти правила? Что вам мешало?
Знаете, это закон, он, к сожалению, не уровня городского кенеша. Это разрабатывается на уровне парламента. Он, закон работает. Этот проект, знаете, там записано, что все проекты должны проходить одобрение именно в Минфине. Ну, вы сами понимаете, то есть Минэконом готовит, потом это все передается в Минфин. И здесь, знаете, здесь есть риск того, что когда я, например, сама как инициатор, да, например, да, бизнес, я прихожу в город Бишкек, говорю, давайте я вам построю на многоярусную парковку, допустим, на улице Льва Толстого. Когда по самой процедуре выходит, когда доходит уже до самого тендера, я как инициатор могу быть просто отодвинут. На задний план, потому что, может быть, по цене я не пройдусь или по каким-то условиям. То есть, получается, моя идея, она будет использована кем-то другим. Здесь нету именно самой заинтересованности. Сама процедура, сам механизм, он не работает у нас. Надо его переделывать.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Улук, вы говорили уже про пополнение бюджета. Давайте коротко еще раз вам даю слово, предоставляю еще раз об этом сказать.
Если Улук быстро расскажет, я тоже добавлю.
Нет. У нас, извините, время ограничено. Сейчас будет говорить Улук. Улук, пожалуйста,
хорошо.
Говорите.
Хорошо. Мы полностью за идею за увеличение расщепления. И мы готовы все-таки не видеть предела в том, что мы, как Бишкекский горкинеж, будем только от себя зависеть. Мы будем вовлекать наших же депутатов из партии Кыргызстан ЖК для инициирования этих всех законопроектов. А в части изменения, да, есть сложности, однозначно республиканский бюджет будет противиться, но мы идем для города, мы должны решать вопросы города, и мы будем отстаивать интересы горожан в том, чтобы бюджет увеличился. Без этого никак нельзя. Во-вторых, я говорил в части управления. Однозначно нужно вводить прозрачность. У нас, серьезно, горожане не знают, что то, чем занимается. Мало информации. Те же вопросы развития там, мусора, да, решения вопроса мусора, вопрос развития парковок. Всех этих вопросов сегодня, к сожалению, граждане мало информированы. Может быть, с одной стороны, потому что они всем это надоело уже. Но с другой стороны, мы должны работать над тем, чтобы люди знали, сколько денег мы собираем, почему так мало, почему у нас большая теневая экономика в городе. Попробуйте, вот, например, сегодня на таксисты проехаться, у скольких у них будет наличие патента. Это уже первый момент. Я уверяю вас, из 10, может, у одного это все хороший вариант будет. Но этот патент, это и есть доход местного бюджета. Вопрос, это должны решать профессионалы. Это должны приходить те, кто знает этот вопрос, как его решать. И поэтому мы должны увеличить доходную часть. Сколько мы знаем, у нас есть ли муниципальные собственности? Сколько за это сегодня город получает? Сдаются они ли в аренду по рыночным условиям или по заниженным ценам? Мне кажется, есть еще другая проблема. Понятие, сколько чего в городе у нас есть, что принадлежит городу, что принадлежит государству. И, к сожалению, до сих пор этой информации нет. До сих пор. Вот это, в первую очередь, если введем прозрачность, и воровать будет тяжелее тем, кто хочет воровать. И решать, и инициировать идеи, которые говорятся здесь, и о парковках. Почему парковку отменили плату? Да потому что люди видели, что с этим процессом были беспредел полнейший. Платим, не зная, за что платим, кому платим. Да, квитанции дают, то не дают. В современном мире, в современных государствах парковочные места города – это одна из доход, один из источников доходов, но мы до сих пор не можем это сделать.
Избиратель, он тоже не дурачок, он с каждым разом становится умнее, и он знает, он видит, что ему обещают и что действительно притворяется в жизнь. Я надеюсь, что в ближайшие 4 года в наш город преобразится и станет намного лучше. Это была программа «Перекресток». Для вас ее провел я, Шавкат Тургаев. Всего вам самого доброго и до свидания.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.